изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Любите ли вы сказки? Многим из нас их рассказывали в детстве перед сном, чтобы мы, погрузившись в волшебный мир, забыли о том, что нас тревожит, расслабились и сладко заснули. Интересно, с такой же целью была придумана сказкотерапия? В каких случаях она применяется? Практикуется ли подобная терапия только для детей или для взрослых тоже? О том, что такое сказкотерапия и как она работает, расспросим эксперта программы. Знакомьтесь, это гештальт-практик, сказкотерапевт Даниэла Горавска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Форма выражения.
Что такое сказка, мы знаем. О том, что такое терапия, представление у многих есть. Но что это, когда мы их соединяем, и получается сказкотерапия?
Сказкотерапия – это метод психотерапии. Он относительно новый. В то время как сами сказки — это такой самый древний способ того, как люди между собой общались, передавали какую-то важную информацию и проживали эмоции вместе с героями.
Давайте сразу ответим на актуальный для многих наших слушателей вопрос. Этот метод, эта терапия применяется исключительно для детей, потому что все-таки это слово никак у нас не ассоциируется с нашей взрослой жизнью, поэтому вот важно еще здесь на берегу понять, насколько это все-таки актуальный вообще метод для человека, которому уже давно за 18.
Да, это действительно, наверное, такой самый популярный стереотип о сказкотерапии, но нет, это прекрасный метод и в работе со взрослыми.
А в каких случаях применяется сказкотерапия? То есть получается, у специалистов очень много разных инструментов, которыми они могут пользоваться в той или иной ситуации. По каким симптомам вы понимаете, что здесь сказкотерапия как раз-таки могла бы быть, возможно, наиболее эффективным методом?
Так как я еще являюсь гештальт-практиком, я комбинирую и сказкотерапию, и гештальт-подход. Поэтому все зависит от клиента, который приходит. Если я вижу, что он творческий, у него так развито творческое мышление, через метафоры ему легче понимать что-то про себя, тогда я использую сказкотерапию.
Что ж, давайте сейчас тогда расскажем более подробно о том, как эта терапия работает, потому что, ну, какие ассоциации у нас возникают при слове «сказка»? Мы лежим в постельке, нам читают сказку, как правило, кто-то читает эту сказку, не мы сами ее рассказываем, и вот мы потихоньку засыпаем. Ну, в любом случае, это кто-то нам рассказывает сказку. Когда мы говорим о сказкотерапии, это то же самое, то есть нам кто-то рассказывает сказку, или вы вместе с клиентом ее, возможно, сочиняете? То есть как это происходит в реальной жизни, когда специалист выбирает применить такой метод, как сказкотерапия? Что вы делаете?
Ну, сказкотерапия — это не только сказки, то есть она подразумевает под собой все вымышленное. Ну, по сути, фильм или какая-то история, если мы ее рисуем, это тоже подразумевается как сказка. Но чаще всего действительно идет работа самой как формой сказка. Есть тут три варианта. Или я придумываю, да, для своего клиента сказку, но это достаточно редко бывает, потому что точно не для нового клиента. Тут важно очень хорошо знать историю, да, то есть это как-то уже в долгосрочной терапии. Чаще всего это клиент сам придумывает сказку, потому что все-таки, когда я придумываю сказку, ну вот как клиент, я туда вношу свои так или иначе смыслы, что-то из жизни, и тогда мы с этим можем работать. То есть мы работаем с жизнью клиента, с его запросом, но как бы через сказку, как бы через героев, которые он там придумал в этой сказке. И третий вариант — это когда мы работаем со сказкой, ну, какого-то писателя, то есть уже всем известной, там, например, Золушки, Буратино, и через отношение клиента к разным героям мы вот мы проводим такую терапию.
А от чего зависит, какой вот из трех вариантов вы выберете? Это будет зависеть от самого человека или все-таки от той проблемы, с которой он обратился и которую нужно в том числе проработать через сказкотерапию?
Это скорее зависит от клиента. Не все готовы писать сразу сказку. Обычно людей это, ну, как-то пугает. Появляется такой перфекционизм, что сказка должна чуть ли не в издательство идти. Поэтому в этом месте они начинают так волноваться. И тогда проще взять какую-то сказку, которая уже существует. И тут идет уже моя работа, где-то какой-то опыт, знание, как сказку для клиента подобрать. Существует в сказкотерапии понятие о архетипах. На каждый архетип есть какое-то определенное количество сказок. Сюжеты в этих сказках, они чем-то похожи. То есть я слышу историю клиента, понимаю, какой это примерно архетип, и дальше мы уже работаем с этим архетипом и сказками, которые к этому архетипу подходят.
А что это за архетипы? Возможно, мы можем как раз-таки про них рассказать, хотя бы их через запятую назвать, чтобы люди, возможно, и узнали в них какие-то свои жизненные сценарии. Как это вот могли бы описать? Что это за архетипы, о которых вы только что сказали?
Ну, наверное, все архетипы я сейчас не перечислю, потому что их достаточно много, но условно есть мужские архетипы и женские архетипы. Здесь сказкотерапия опирается на Юнга, но если как пример, да, привести мужского архетипа, есть такой архетип «Мудрец». И это все сказки, где главный герой будет мужчина, ну или мальчик, и их объединяет то, что там герой учится побеждать, используя свои какие-то умственные способности, а не физические. Если говорить про женские архетипы, как мне кажется, один из таких интересных архетипов — это мачеха и падчерица. Мы узнаем его в сюжете о Золушке. И очень интересно, что многие считают, что сказка про Золушку — это такая сказка про любовь. Но на самом деле там очень интересно раскрывается отношение между матерью и дочерью. Да, мы через это проходим такую некоторую сепарацию. То есть в каком-то смысле мачеха учила Золушку, ну, такой жизни.
Получается, что история про Золушку — это такая история про взросление нашей героини. Но я видела, у вас был пост в социальных сетях, где вы рассказали и о других типах героинь в сказках. Я хочу воспользоваться моментом и расспросить об этих типах в том числе, раз мы уж начали. И первый тип — это мачеха и падчерица, который мы только что проговорили. Но следующим был спасительница. Что это за тип героини и в каких сказках он встречается?
Спасительница — это все сказки, где главная героиня отправляется спасать какого-то героя. Ну, например, мы прекрасно знаем «Снежную королеву», да, где Герда отправляется спасать своего брата. Это сказки учат терпению, искренней любви и как преодолевать кризисы.
«Красавица и хищник». О чем эти сказки и что это за тип героини такой?
Это сказки, вот эта синяя борода, красная шапочка. В какой-то момент у девушки просыпается вот эта сексуальность, ей хочется ее проявлять, и они учат тому, как вот с ней обходиться безопасно. И более того, что если все-таки женщина попала в какую-то ситуацию, да, опасную для нее, как из этой ситуации ей выходить? Ну, например, в сказке «Синяя борода» там она хитрит, потому что силой мы ответить не можем, но как-то вот время потянуть, как-то смекалку свою подключить. Вот это об этом сказке.
Хитрость хитростью, но есть еще женское коварство, и оно тоже присутствует в сказках, верно?
Да, это сказки про то, как пережить измену. Такое, да, в сказках тоже есть. Это сказка о царе Салтане, где какой-то хитростью другая женщина превращает главную героиню в какое-то существо, или сама превращается в главную героиню, или просто пытается как-то заполучить внимание героя. И таким образом, как бы через волшебство его опутывает. Это сказки про то, как быть внимательной, кому что рассказывать, как сохранить вот это тепло семейное, как отстоять здесь где-то свои границы, чтобы окружающие люди не вмешивались в отношения.
Итак, у нас получается, что есть героини, которые ведут, ну, такие активные действия, но есть и те, которые чего-то ждут. И вы описали этот тип героини как ожидающие. Чего же они ждут?
Да, это сказки «Белоснежка», «Спящая красавица», где образно героиня засыпает и спит, и только там поцелуй прекрасного принца ее пробудит. Бывает, вот как раз клиентки обращаются с таким запросом, что с одной стороны вот это есть яркость, есть мужчины вокруг, но сложно влюбиться, сложно вот кого-то выбрать. Это как раз сказки про то, где моя чувственность заснула, и когда появляется другой, подходящий мне человек, она просыпается.
Ну и напоследок есть еще такой тип героини, как разборчивая невеста. Расскажите о нем тоже подробнее, пожалуйста.
Это сказки, где часто главным героем как раз является мужчина, а не женщина. Это сказки «Конёк-горбунок», «По щучьему веленью», где главный герой проходит некоторые испытания для того, чтобы получить полцарства или невесту. Часто невеста уже внутренне, она как бы сделала выбор, да, в пользу этого человека. Но так как гормоны играют вот, в период влюбленности, все-таки как выбрать того партнера, кто правда подойдет мне? Это сказки, как вот на этапе этой влюбленности сохранить где-то самообладание, здравый смысл и в то же самое время не заиграться выбором, да, и не потерять партнера, потому что обратная сторона этому: я чрезмерно выбираю, этот мне подходит, этот не подходит по таким-то причинам, и тогда я тоже остаюсь как бы все время как будто в поиске. Вот это сказки про то, как сохранить это. Баланс.
Отвечая сейчас на мои вопросы, вы несколько раз повторили: сказка нас учит. Но если мы возвращаемся к сказкотерапии, сказкотерапия что с нами делает через сказку? Она нас тоже чему-то учит?
А вот здесь как раз я где-то буду противоречить своим словам, потому что сказкотерапия как раз нас не учит, а помогает прожить эмоции вместе с героями сказки. Причем часто человек ассоциирует себя с каким-то героем сказки, и не всегда это главный герой сказки. Чем мы старше становимся, тем шире становится то, как мы сказку видим в силу нашего опыта — И мы начинаем себя ассоциировать с разными героями, иногда второстепенными героями. И сказкотерапия помогает прожить эмоционально этот опыт. Нам становится уже как-то проще и легче. Да? Это и с другими методами психотерапии. Когда клиент злится, мы помогаем ему прямо на сессии разозлиться. На сессии он это проживает, реагирует, и какое-то новое видение приходит, как-то легче становится. То же самое и со сказкой.
Насколько человеку ярко видно самому, кто он в сказке? Бывает ли такое, что он себя идентифицирует с героем, которым он не является? И, может быть, люди делятся как раз-таки на разные, вот в данном случае, типы, которые видят, и это соответствует действительности, которые не видят, и они нуждаются в помощи вашей, чтобы понять, а кто я. Либо те, которые про себя думают, что они один герой, а на практике оказывается совсем другой.
Чаще всего все-таки люди себя, да, идентифицируют с каким-то героем. Бывает, что сказка просто неподходящая. Ну, правда, я в этой сказке себя не вижу. Но обязательно найдется какая-то другая сказка, которая будет близка, да, человеку. Если клиент приходит и рассказывает, что он себя ассоциирует вот с этим героем, а не с каким-то другим, ну, это не тест. То есть моя задача — поработать с его чувствами, проживанием его эмоций. И если клиент приходит и рассказывает, что он себя, ну, как-то ассоциирует с этим героем, я и буду работать с его вот этой ассоциацией, что его в этом герое привлекает, в чем разница. И могу, например, предложить подставить себя на место других героев. Но моей задачей здесь скорее не стоит такой вердикт выдать, герой, какой он в сказке является. Мы все, в общем-то, можем являться героями разных сказок. И, например, если мы пишем собственную сказку, на самом деле, сколько бы героев в этой сказке не было, это все мое проявление, это все какая-то часть меня.
Форма выражения.
Когда мы берем какие-то готовые сказки, вот то, что мы сейчас обозначили, да, это, в принципе, народные сказки, которые многим из нас известны из нашего детства. Но к настоящему моменту появилось очень много разных современных сказок. Насколько они тоже имеют место быть в сказкотерапии? Я просто могу предположить, что кому-то вообще не откликается сказка «Снежная королева». Возможно, он с ней не знаком. Но Гарри Поттера зато читал, фильмы смотрел и хорошо в этом ориентируется, и для него это ближе.
Тут скорее зависит от возраста клиента. Дети, конечно, часто приносят какие-то современные сказки или мультфильмы, например, вот Гарри Поттера того же или Головоломку. А взрослые все-таки воспитывались вот на этих классических сказках, поэтому чаще всего они приносят эти сказки. Часто мы работаем, например, с любимой сказкой детства, и это не современные в большинстве случаев сказки. Но, тем не менее, с чем бы ни пришел клиент, мы будем с этим работать, потому что главный клиент и его чувства, эмоции, проживание какого-то сейчас жизненного этапа. А сказка — это уже скорее как форма. Сказкотерапия хороша как раз для людей, которые не были раньше в терапии, которым сложно, например, рассказывать что-то о себе. И тогда мне как бы проще рассказывать о каком-то герое, чем о себе, и как-то внутренне что-то сопоставлять со своей жизнью.
Связка между любимой сказкой и тем, что тревожит, волнует человека, она всегда будет там наблюдаться? Или бывает так, что любимая сказка — это отдельно, а то, что волнует, и то, из-за чего какие-то переживания возникают, вообще раскрывается в другой сказке?
Сложно так однозначно ответить. Сказкотерапия и психотерапия — это как вот фраза из сказки «Принеси то, не знаю что, пойди туда, не знаю куда». Когда мы отправляемся в этот путь, мы никогда не знаем, какой инсайт, что мы о себе узнаем новое. Поэтому, говоря, всегда ли сказка из детства отвечает на мою сложность, которую я сейчас проживаю — наверное, не всегда. А может быть, если мы туда пойдем, то что-то мы про себя узнаем, и это как-то решит мою сложность сейчас в настоящем.
В чем отличие работы в рамках сказкотерапии с детьми и со взрослыми? Какое сопротивление там вы встречаете? И какие, вот, возможно, варианты больше подходят детям, какие взрослым? Что об этом вы могли бы рассказать?
Ну, у детей часто больше развито вот это правое полушарие, творчество. Они сказками, скажем так, ну прям разговаривают. Они не могут рассказать о своей сложности, что у них происходит там как-то в семье, например, или в детском саду, в школе. И через просто игры, то есть не всегда мы рассказываем сказку, иногда мы играем во что-то. Часто я использую песочницу. Я не являюсь песочным терапевтом, но я использую песочницу в своей работе очень много. Они выстраивают какие-то миры. И это для них, скажем так, привычная форма коммуникации. А у взрослых больше развито вот это левое полушарие. Мы решаем все время в течение дня какие-то задачки, какие-то у нас есть затруднения. И нам не хватает вот этой творческой части, которая помогает, если ее вот подключить. Я за то, чтобы мозг работал полностью, если что-то мы делаем. И когда мы подключаем вот это творческое такое мышление, мы легче решаем какие-то задачи трудные. Поэтому для взрослых в терапии я использую как сказкотерапию, ну как элемент. Не полностью. Сессии не построены только на том, чтобы мы там сочиняли какие-то сказки. А сессия построена на разговоре, и сказки здесь являются как таким кусочком, как таким экспериментом, куда мы выходим, что-то проживаем, и тогда потом ассимилируем.
Насколько важно взрослым людям в том числе погружаться в этот сказочный мир благодаря каким-то мультфильмам, благодаря фильмам, которые вот создают эту волшебную атмосферу, волшебную среду?
Да, мне кажется, важно смотреть вместе со своими детьми мультики, фильмы, погружаться в этот сказочный мир, потому что, во-первых, взрослый все-таки может шире посмотреть на сказку и больше каких-то линий увидеть. К тому же, мне кажется, это прекрасный способ коммуникации со своими детьми. Есть что обсудить. Для детей это понятный способ, как я уже говорила, общения. И можно детям показать тоже свое видение, чуть-чуть шире показать эту сказку. И тут завязывается диалог. То есть сказка является таким способом взаимодействия со своим ребенком.
Есть еще такие взрослые, которые очень любят такой жанр, как в книгах, так и в кино, как фэнтези. А о чем это свидетельствует? Как это их характеризует? Потому что есть люди, которым это вообще не нравится, но кому-то вот хочется смотреть и читать только в этом жанре. Это почему может быть?
Я не знаю, почему, как это их характеризует, наверное, так, что им просто нравится этот жанр. Но если говорить про сказкотерапию, сказкотерапия как раз пытается сбалансировать. Есть люди, которые вот действительно погружены все время в этот мир такой волшебный, такой творчества, других каких-то материй. И тогда таким людям сложно, ну, в таком материальном мире решать какие-то такие обычные бытовые проблемы. В то время как другим людям сложно в этот мир творчества окунуться. И на самом деле задача сказкотерапии не является погрузить тех людей, да, в мир творчества, а как раз сбалансировать, иногда сбалансировать тех людей, которые живут какими-то фантазиями, им сложно решать какие-то бытовые проблемы. Тут к балансу стремимся мы.
А в чем секрет сказки? В чем заключается ее такая магическая составляющая, которая непонятным нам многим образом помогает и проблемы какие-то решить, и снять определенное напряжение, и от стресса избавиться, и так далее?
Секрет сказок в том, что мы вместе с героем эмоционально проживаем опыт, который герой проживает в сказке. И таким образом мы можем сопоставить этот опыт с опытом в своей жизни, и мы понимаем, как действовать. То есть таким образом сказка нас успокаивает.
Форма выражения.
Не могу вас не спросить, как сказка терапевта, а какая у вас любимая сказка?
Моя любимая сказка в детстве была «Золушка». И мультфильм, к сожалению, как-то мало кто о нем слышал, «Принцесса Лебедь». Это не диснеевский мультик, но он тоже про принцессу. Там много прекрасных песен. Один из моих любимых мультфильмов.
Ну, кстати, когда нам что-то очень нравится, будь то сказка или какой-то фильм, мультфильм, мы это либо часто очень перечитываем, либо часто пересматриваем. А почему мы это делаем? То есть, что за этим повторением скрывается? Это тоже такой способ себя успокоить, или это такой способ оказаться в таком привычном для тебя мироощущении и тем самым окунуться в такую приятную, знакомую для тебя атмосферу?
Это такой способ через сказку прожить какую-то ситуацию. Ну, так скажем, завершить где-то гештальт. Чаще всего дети все-таки пересматривают один и тот же мультфильм или перечитывают одну и ту же сказку. В этом месте взрослые беспокоятся, ну как же что-то новое нужно. Но на самом деле нужно дать ребенку перечитывать и перечитывать эту сказку столько раз, сколько нужно, потому что, как я уже говорила, через сказку мы проживаем эмоции и некоторый опыт. И значит, нам, ну, если 10 раз нужно перечитать сказку, чтобы этот опыт понять, прожить эмоционально, ну, значит, 10 раз нам нужно перечитать эту сказку. То есть столько раз, пока уже мы не успокоимся. И на самом деле в сказке же, как я уже тоже говорила, что не всегда с одним героем мы себя ассоциируем. Иногда мы с разными героями себя ассоциируем. И очень интересно вот поперечитывать сказку, ассоциировать себя, а вот с этим героем как? А вот с этим как я проживаю эту сказку? Очень часто люди с одним героем себя ассоциируют. И очень, правда, полезно бывает перечитать сказку и посмотреть, а чего я там еще не увидел.
А насколько полезно или нет, время от времени придумывать продолжение той или иной сказки?
Это тоже хороший такой способ, терапевтический, переписать концовку сказки, посмотреть, как я себя чувствую. Например, пересмотреть концовку сказки «Русалочка». Да, у многих много эмоций по поводу этой сказки. Или, например, я предлагаю иногда продолжить сказку о Золушке, и таким образом мы можем работать с тем, как клиент себя сейчас ощущает в отношениях, или какие у него есть представления или опасения о отношениях.
Что можно сказать о людях, которые никогда, даже в детстве, не любили сказки? Это о чем? Это просто такое мышление у людей другое? Или все-таки это о чем-то досвидетельствует?
Да, действительно встречаются такие люди, и взрослые, и даже дети. Я просто тогда применяю другой способ. Действительно, сказки, они не всем подходят. Да? И если говорить именно про сказкотерапию как метод, она действительно подходит не всем, но моя задача не в том, чтобы заставить полюбить сказки, а в том, чтобы помочь человеку справиться с какими-то сложностями. Поэтому я так глубоко не задумывалась о том, что это значит. Для меня это просто значит то, что человек не любит сказки.
Но мы сегодня посвятили очень много времени этому сказочному миру. Наша программа постепенно подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
Я бы предложила нашим взрослым слушателям перечитать свою любимую детскую сказку и посмотреть, какие герои остались незамеченными. Потому что если мы спросим нескольких людей, которые любили в детстве одну и ту же сказку, они опишут ее совершенно по-разному. Это значит то, что мы выделяем какие-то из сказки определенные фрагменты, а какие-то фрагменты остаются где-то в подсознании. И вот я бы предложила еще раз прочитать свою любимую сказку и обратить внимание, что вы не заметили, и какие главные герои остались за кадром сказки, которые все-таки как-то влияют на нее.
А бывало ли такое, что люди, зная, что вы сказкотерапевт, целенаправленно приходят к вам именно за тем, чтобы погрузиться в сказку? Или все-таки обычно вы выбираете, здесь подходит такой метод терапии или нет? Просто интересно, потому что, ну, возможно, кто-то из взрослых прям стремится в эту атмосферу окунуться и, видя, что есть такой специалист, целенаправленно к нему обращаются. Бывали ли такие случаи?
Чаще всего, конечно, я просто понимаю, что здесь подойдет сказкотерапия этому клиенту, и внедряю ее, так сказать, в нашу коммуникацию такую. Но были случаи, когда люди действительно приходят на какое-то определенное количество сессий, 5 сессий, допустим, где мы работаем вот именно методом сказкотерапии. Это не долгосрочная терапия, а краткосрочная, именно по поводу сказок. Но чаще всего, и то, что, наверное, я бы рекомендовала, когда проходят какие-то мастер-классы в дополнение к своей индивидуальной терапии, вот ходить на какой-то, например, мастер-класс, где что-то про себя человек узнает, как-то глубже, и потом дальше от терапии можно с этим работать.
Вы обладаете большим спектром знаний о сказках и о том, как они могут помогать нам в такой повседневной жизни. Вот хотелось бы в заключении получить от вас какой-нибудь совет, которым можно было бы воспользоваться, ну, в какой-то жизненный момент, очень простой, бытовой, возможно, когда сказка могла бы, опять-таки, как-то помочь облегчить это состояние, снять стресс какой-то и так далее. Я не знаю, возможно, когда начинается какая-то с кем-то ссора, или просто ты чувствуешь себя напряженно внутри, и тебе не с кем особо вот в тот момент этим поделиться, или еще что-то. Ну, так и хочется получить какой-то сказочный совет, как сказку можно вплести как элемент в свою повседневную жизнь, когда это знание какое-то может тебе помочь либо снять стресс, либо быстрее как-то перейти к какому-то конструктивному диалогу с человеком и так далее. Есть ли такой полезный совет, которым мы могли бы сегодня поделиться? Если да, то давайте его раскроем.
Тут я бы разделила, когда мне нужно успокоиться, какую сказку читать, и что делать, когда мне с кем-то нужно поговорить. Если мне нужно успокоиться, я бы предложила или прочитать медитативные сказки, потому что медитативные сказки, они немного отличаются. Там нету как такового такого яркого сюжета с разными героями. Они направлены на то, чтобы именно успокоить. Или обратиться, например, к своей любимой сказке детства, перечитать, вспомнить, как раз посмотреть не какие там другие герои, да, а то, что мне в детстве именно нравилось, что меня там успокаивало, вспомнить, ну, еще раз прочитать, например, эту сказку. А вот если я с кем-то в каком-то диалоге нахожусь, и мне там сложно, я бы предложила как раз написать свою сказку. Но не обязательно с завершением, как вот многие включаются на вот это завершение, а чем закончить сказку? Не обязательно ее чем-то заканчивать. Мы ее не отнесем в издательство или журнал, она не будет нигде опубликована, она именно для вас и для того, чтобы что-то про себя понять. И потом эту сказку перечитать и попробовать посмотреть, как это похоже на ту ситуацию, в которой я оказался. Может быть, это поможет со стороны немножечко увидеть эту ситуацию.
Я надеюсь, что мы сегодня вдохновили хотя бы кого-то на сочинение собственной сказки, которая может писаться годами. Это как раз-таки такой увлекательный процесс, но могут быть и быстрые, и короткие сказки. Все может быть, все в ваших руках. Главное, что вы сегодня узнали о новом инструменте, которым тоже можно эффективно пользоваться. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была гештальт-практик, сказкотерапевт Даниэла Горавска. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
Я бы пожелала, как в сказке, нашим слушателям жить долго и счастливо.
Здорово. Я присоединяюсь к этому очень ёмкому пожеланию, но в нем действительно все сказано. Ну и на этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –